Материал Михаила Брука. В 38 главе книги Иезекииля есть пророчество о войне Гога и страны Магог. После описания огромной, хорошо вооруженной коалиции, выступающей против Израиля, идет обращение к Гогу. «Из многих дней будешь ты призван в конце лет, придешь в страну, восстановленную от меча, населенную людьми из разных народов на горы Израиля, которые вечно были в руинах. И она, эта страна, была выведена из народов, и все живут в уверенности в своей безопасности». Хочу обратить внимание на последние слова. Так же, как перед началом Великой Отечественной на танцплощадках крутили Рио Рито, и в сознании простых граждан ничто не предвещало скорой войны, так и сейчас народ занят выборами, руганью Биби, коррупцией, судебной системе, призывом харидим, повседневными хлопотами и тому подобное. И несмотря на участившиеся сообщения об иранской угрозе, никто всерьез не принимает тот факт, что война может начаться в любую минуту. Согласно Торе, главным обвинением Амана является упрек в разрозненности, если народ единого разбросанный и разрозненный. Поэтому в момент угрозы, нависшей над его народом Персидской империи, Эстер говорит Мордехаю: «Иди и собери всех». Сейчас народ расколот на два лагеря, и мы идем уже на третьи выборы, которые не разрешат ситуацию, ибо не предложено ничего качественно нового, как не было предложено во время двух предыдущих попыток. И эта ситуация раскола сама по себе создает опасность войны. Мы не осознаем опасности, ибо не понимаем духовных законов мира. С рациональной точки зрения, не берущий в расчет смысл и цель истории, ничто не превышает, не предвещает скорой войны. Однако Тора говорит совсем другое. Наш народ возник в результате раскола человечества на 70 народов после строительства Вавилонской башни. Целью создания нашего народа было объединение человечества на основе партнерства с Творцом. Для этого народ Израиля был рассеян по всем странам, дабы вобрать в себя представителей всех народов и вместе с ними культуру каждого из народов. Это позволяет народу Израиля понимать все народы и в потенциале найти с ними общий язык. Однако для того, чтобы стать обществом достойным подражания, Израиль должен преодолеть разрозненность внутри самого себя. Раскол не лишает Израиль самого смысла своего существования, а лишение смысла объекты обречены на уничтожение. Например, согласно библейскому повествованию, поколение выходцев из Египта, отказывающееся от завоевания земли обетованной, утратило смысл существования и обрекло себя на смерть в пустыне. Та же идея присутствует в комментариях мудрецов Талмуда на свиток Эстер, когда персидский царь Кореш издал свою знаменитую декларацию, позволяющую нам отстроить храм. Лишь 42,5 тысячи человек совершили алию, причем преимущественно мало имущие, которым нечего было терять. Остальные же, включая мудрецов и богачей, не сдвинулись с места. Тем самым эта диаспора потеряла смысл своего существования. На этом фоне и прозвучало обвинение Амана. Есть один народ, разбросанный и раздробленный между народами во всех государствах твоей империи. Иными словами, у нас есть возможность собраться в земле Израиля, но мы продолжаем оставаться частично в диаспоре. И даже там они не проявляют единства. Обвинение было принято, и тогда над всеми нависла угроза тотального уничтожения. Рационалисты могут сказать, что все это какая-то глупая мистика, не имеющая никакого отношения к реальности, но им придется объяснить, каким образом свиток Тор Эстер, написанный задолго до катастрофы, сумел угадать точный год Нюрнбергского процесса. Ведь, как известно, этот год написан маленькими буквами в именах 10 убитых, а затем демонстративно повешенных сыновей Амана. Параллель между 10 повешенными сыновями Амана и 10 повешенными нацистскими преступниками слишком очевидно, чтобы ее отрицать. Свиток не только называет точный год суда над нацистами, но и раскрывает причину катастрофы. В тексте прямо сказано, что письмо царя от царей нельзя отменить. То есть приговор, вынесенный во времена Амана, должен быть приведен в исполнение. Невозможно отмахнуться от того факта, что обстоятельства катастрофы, нависшие над нашим народом в Европе и Северной Африке, в точности совпадают с событиями в Персидской империи, а именно после декларации Бальфура. Пока границы были еще открыты, подавляющее большинство мирового количества нашего народа не проявило никакой заинтересованности в восхождении в землю обетованную. Мудрецы Талмуда утверждают, что не читают Халель в Пурим, поскольку мы остались рабами Ахашвероша. Иными словами, идеалом Талмуда провозглашается ситуация достижения государственной независимости. Но помимо критики, Талмуд указывает на причину катастрофы. Он доказывает, что в том периоде наш народ полностью утратил смысл своего существования. А они не только не откликнулись на открывшуюся возможность отстроить храм, но и получили удовольствие на перу Ахашвероша, посвященного факту невозвращения из Галута. Что же спасло тогда нас от Персидской империи, от уничтожения? Способность объединиться, а затем добровольно принять устную Тору, то есть заново обрести смысл своего существования. Это как раз то, чего не сумели достичь наши люди, наш народ в Европе. Даже перед лицом небывалой катастрофы оно оставалось расколотым в отношении к сионизму. На основании сказанного можно понять утверждение Хазаль: из-за бесцельной ненависти был разрушен храм. Буквальный смысл этого высказывания в том, что мы убивали друг друга, невзирая на осаду города внешним врагом. Но более глубокий смысл этой фразы сводится к тому, что утрата единства лишает наш народ права на существование. Подумайте о том, что это вам напоминает в сегодняшнем дне. В силу вечности завета Израиль не уничтожается, но подвергается различным нелицеприятным воздействиям. Сначала появляется внешний враг, а если это не приводит к восстановлению единства, то народ изгоняется из страны. В частности, разрушается храм, как символ связи между единым и Израилем. Народ Израиля является представителем Всевышнего в этом мире. Как таковой он обязан демонстрировать единство. Если это не соблюдается, Израиль лишается права представлять Творца перед народами мира. Поэтому посольство Всевышнего уничтожается. Из сказанного выше понятно, что сейчас крайне плохое время для взаимных разборок. Проблему взаимоотношений светских с харидим крайне необходимо решить, но она не решается ни силовыми методами, ни наездами, ни всевозможными подстрекательскими штучками. Каковы же возможные пути разрешения противоречий с харидим, а также каковы духовные причины нынешнего политического кризиса? Вот попробуйте себе это рассказать сами. Попробуйте, и вы поймете, на краю какой пропасти вы стоите. А мы как-нибудь продолжим разговор дальше потом.